Здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Яков Кротов – коренной москвич, российский гражданин. Однако священник не московского патриархата, а церкви украинской. Публицист, интеллектуал, уже много лет ведущий на радио «Свобода» передачи с христианской точки зрения. На Ютубе можно прослушать сотни его программ. Да и на нашем херсонском телевидении он уже много лет. Как вы уже хорошо знаете, умница, острослов, с хорошим чувством юмора. Но и, что очень важно, выражающийся не штампами, а всегда словом живым.
Действительно, каждый христианин по определению должен бы знать историю церкви. Но встает вопрос, а что такое церковь, что такое история? И что такое христианин? И, наверное, первый ответ на вопрос, что такое христианин? Христианин не что, а кто? Это человек. А вот с историей, с церковью, несколько минут в качестве предисловия. Совсем недавно, в этом году, умерла 40-летняя шимпанзе Коко, у которой был словарный запас в 1500 или даже 2500 слов. Ее ученые всего мира чрезвычайно ценили, потому что то, что можно обезьяну научить говорить. Она говорила лучше, чем Эллочка-людоедка из романа об Остапе Бендере. И встает вопрос, а где граница между человеком и обезьяной? И, собственно, этот вопрос не при Дарвине начался. При Дарвине просто получили видимость ответа. Так вот история. Существует ли история муравьев? На самом деле нет. То есть есть книга «Краткая история времени», есть, ну, можно написать историю планеты Земля, пишут историю геологических сдвигов, плит, из которых состоит суша. Но во всех этих случаях слово «история» употребляется в переносном смысле. В буквальном все-таки история есть только у людей. Тектонические плиты не думают, не имеют полной свободы и так далее. Можно написать историю кулинарии, но все-таки это будет история поваров. И вот человек, мы его как бы разбираем на составные элементы. Мы можем написать историю экономики, историю сексуальных традиций, историю политических учений, историю отдельных стран. И каждый раз, когда такую историю напишут и человек ее прочтет, встает вопрос – хорошо, есть история России, история Украины, но ко мне это имеет очень косвенное отношение. Это из меня вычитается. Я не Россия, не Украина, не кулинария, не сексуальные или политические отношения. Значит, если написали историю чего-то общечеловеческого, социального, организационного, идейного, это история в переносном смысле. Такую историю можно написать о пчелах, историю запахов, историю света, но там не будет главного того, что составляет меня. Значит, когда все эти истории вычтены, человек остается. В 20 веке история очень изменилась. Еще в 19 столетии, в начале 20-го, история – это была история государств, наций, королей и так далее. Сегодня историки пишут то, что называется частные истории. То есть берут историю Жанны д'Арк, ну и какой-нибудь французской крестьянки, которая не воевала и никаких подвигов не совершала, и описывает ее. И вы знаете, это интереснее, чем история Франции. Появляется смысл. В истории Франции, России, Китая нету смысла, который есть в смысле жизни любого самого неизвестного человека, спившегося, опустившегося, зверствующего, бесчеловечного. Но смысл есть даже в жизни бесчеловечного человека. И здесь мы опять вспоминаем эту обезьяну. Да, обезьяну можно научить говорить. Центр Брока, который заведует речью, обнаруживает в последнее время не только у приматов, но и у других живых существ. То есть говорить способность есть, ее можно включить и развить. В чем тогда разница между человеком и обезьяной? Почему история человека и история обезьяны – это разные совершенно вещи? Но фильм «Планета обезьян» по роману чудному французского писателя Робера Мерля. Это же ведь басня. Там под обезьянами имеются в виду люди, а вовсе не обезьяны. А вот почему. Потому что человек спрашивает обезьяну, как она себя чувствует, нравится ли ей река, любит ли она его и так далее. Человек задает вопросы, пытается проникнуть в душу этой обезьяны. Обезьяна отвечает, но обезьяна вопросов не задает. Обезьяна не пытается обучить человека своему языку. Вот здесь рубеж. И здесь рубеж не только между обезьяной и человеком, но и между обезьяной, между человеком и Богом. Потому что Бог нас спрашивает, Бог нас учит говорить, любить, мыслить, быть человеком, реализовывать то, что в нас дремлет, и без него никогда не пробудится, останется только винтик, брокер, патриот, ученый. А человек-то где? Тот, историю кого пишут. Мы зажаты между Богом и обезьяной. По отношению к обезьяне мы как Бог. По отношению к Богу мы как шимпанзе. Но есть маленькая разница. Потому что мы не будем спасать обезьяну. И весь обезьяний род от неспособности говорить на человеческом языке. Мы не будем жертвовать собой ради обезьян. Мы не будем даже пытаться стать обезьяной. А Боге же первое, что говорит нам вера, что Он идет на это. Он становится еще до Христа тем, кто к нам обращается. Сартр, французский мыслитель, сказал, что другой – это ад. Когда Бог творит человека из обезьяны, Он творит свой ад. И Он сходит в этот ад, заговаривая с человеком, любя человека, вызывая человека на ответную речь. И в этом тут начинается история. История как история разговора человека с самим собой, с другим человеком и с Богом. Это и есть история церкви.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Сейчас как никогда требуется обратить внимание на что? На правильную христианскую жизнь. Если этого не сделают христиане, тогда все погибнет, обязательно погибнет. Помните пример из Библии, кто читал? Когда Аврааму явились три ангела, и Авраам понял, ему сказали, что они пришли. Они пришли уничтожить Содом и Гоморру. То Авраам, обращаясь к старшему, говорит: «Господин, но если там 50 праведников, ты же не уничтожишь?» Тот говорит: «Нет, не уничтожу». «А 45?» «Не уничтожу». «А 40?» Не уничтожу. Знаете, это восточные, они же так любят. 40, 35, 30, 20, 15. Господин, прости, извини, и так тысячи всяких. Но если 10 праведников не уничтожишь, тот отвечает: не уничтожу, и отошел. Есть мера. Мера, оказывается, чего? Вот этого духовного состояния нации. Так же, как и каждого человека, духовного состояния, в которое переходить в высшей степени опасно. Не оказалось 10 праведников, и Содом и Гоморра были уничтожены. Вот какой интересный закон существует. Так же это и в каждом человеке. Нужно это понимать, что каждое наше деяние, не только деяния руками, ногами или нашим несчастным языком, а речь идет о других даже вещах. Христианство призывает и говорит, что Дух человека, духовное состояние человека формируется где? В душе. Как? Как формируется? Интересно. Нашими мыслями, нашими желаниями, нашими целями, намерениями, которые никто не видит. Это все во мне. Это моя духовная жизнь. Здесь я формирую свое содержание. Здесь может быть или действительно храм Божий, или скотский двор, или навозная куча, клака. Здесь. Ой, как опасно тут перейти меру. Потому что переход этой меры грозит такими несчастьями, от которых да избавит Бог. Ибо есть этот закон. Христианство предупреждает об этом. Но мы же как? Как люди относятся? Вы знаете, в Древней Греции была одна прорицательница, Кассандра, ее было имя. Ее все терпеть не могли. А за что? Потому что она предсказывала, что будет вот это вот бедствие. Причем бедствие какое-то невероятное. Все возмущались, уходит отсюда со своими предсказаниями. Но все сбывалось. Потому что она предсказывала не просто так. Не просто так. А она была просто свидетелем исполнения вот того духовного закона жизни, в котором мы живем. Как в законе тяготения все мы живем, так и в этом законе, законе любви, все мы существуем. Если бы действительно мы, родители, пытались бы в своей жизни осуществлять вот эти христианские нормы своего поведения, то, что именуется на церковном языке заповедями Божьими, старались. Если бы мы в нарушении каялись. Кстати, вы знаете, что христианство обладает одной уникальной особенностью. Оно говорит о том, что есть возможность покаяния. Искреннее покаяние смывает грязь. Как вот мы испачкались, можем же. Идем в баню, идем в душ, чистим одежду. Если так оказывается, есть это великое средство, именуемое покаянием, да, которое смывает с нас эту грязь. Если бы мы старались это делать, тогда наши дети росли бы совершенно в другой атмосфере. Не в атмосфере, знаете, этих стычек, подчас просто даже злобы по отношению к кому-то, да, этого стяжательства и прочих всяких вещей. Я бы сказал даже, хаоса обычной жизни, никакой дисциплины жизни нет. Кто хочет, тот хватает холодильник, открывает, раб там-там. Другой подошел, третий. Никакого порядка даже нет. А христианство призывает и к порядку. Если возможно, покушайте вместе. Не хватайте, кто что там может. Разве можно развивать это такой эгоизм? Разве нельзя построить, чтобы был именно порядок? В беспорядке ничего доброго нельзя получить. Вы что думаете, случайно, когда в армии такая дисциплина? Армия без дисциплины – это не армия. Она будет тут же разгромлена, уничтожена. Так и семья, в которой нет никакой дисциплины даже этой жизни, ничего доброго не получится. Ребенка невозможно воспитать, когда там полный хаос, полный произвол. Когда на ребенка мы только свои страсти срываем. Пока он ничего не мешает мне, ну ничего, замешал, я тут же на него. Мы, конечно, все хотим, чтобы наши дети были хорошими. Да, невозможно, если мы сами не будем стремиться стать хоть немножко христианами.
православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В первом номере «Совершенно секретно» опубликована часть большого материала, называется «Фролов Ликс». Взломали переписку электронную патриарха Кирилла и Кирилла Фролова с какой-то там совет православных экспертов. Внимание, что надо делать? Нейтрализовать все действия Константинопольского патриарха путем сделки, предложить ему православное окормление 2 миллионов российских туристов, регулярно отдыхающих в Турции. Будут к вам приходить прихожане по нашему указанию, вы их будете окормлять, ну и себе что-то останется. Вот поэтому, друзья дорогие, когда мы сегодня говорим, словарь далее говорит, «Господь-то церковь созидает, а дьявол свой предел строит». И поэтому шутки шутками, но мы с вами идем дальше. Дальше страшнее, это еще не все. Дело в том, что иногда как-то изображается ситуация так, что будто бы патриарх Константинопольский замолчит из-за этого, вот его этим купят. Но что произошло дальше? Внимание. Мы читаем письмо, лист Вселенского Патриарха, предшественника. В 90-м году избрали у нас после смерти Пимена Алексия. Алексий грамоты разослал, как новоизбранный лидер, а в ответ ему прислали свои послания, письма патриархи других церквей, чтобы знали, кто там новый, будут они поддерживать его или нет. Но это все равно, что вот на инаугурацию Путина никто не приехал, никто не прислал бы ответа. И тогда бы не было взаимного признания. Вот. А теперь смотрите, что пишет Вселенский патриарх в ответ на послание московского патриарха Алексея II. 1990 року. Дмитрий I пишет: «Вселенская патриархия визнає святу православну московську церкву в установленных патриаршим і синодальним томосом 1593 року межах». Друзья дорогие, запомните эту фразу. Константинопольский патриархат установил своим томосом, грамотой, патриархат в Москве в границах, в межах 1593 года. Это опубликовано в журнале Московской патриархии сразу же в 91 году после этих событий. Внимание, что значит в межах, в границах 1593 года? Это значит без Прибалтики, без Украины и даже без Сибири. В границах 1593 года. Это интересно. Помните, я вам показал несколько грамот? Грамоты 1686 год, начала процесса, 1689, 1690. Почему? Да потому что, когда не получилось первый раз, дали всего 200 золотых. И патриарх Иерусалимский Досифей сказал фразу, она записана в летописи: «Даже за большую сумму я бы вам не уступил Киевскую митрополию». Но это был Иерусалимский патриарх. Ему было чуть легче, чем Константинопольскому. А Константинопольский, ограбленный мусульманами, турками, приехал голенький в Москву и говорит: «Помогите, милостыньку прошу». Они говорят: «Поможем. Грамотку подпишите». И мы с вами прочитали. Он внутренне проклял, внешне подписал, но это не помогло. Он вернулся в Константинополь. Там собрался собор Константинопольский, почему грамота 90-го года, и соборным решением лишил сана и патриаршества и убрал с патриаршеского поста этого патриарха, который дал Москве автокефалию. Вот почему понадобилось снова рассматривать, снова привозить там 3,40 соболей, 120 шкурок, значит, снова приносить 200 золотых и действовать уже не через патриарха, а через визиря. А визирь был мусульманин. Он был государственный деятель. А в это время Турция воевала с Австрией. За Молдавию, там, за что-то еще. И им нужен был союзник или хотя бы нейтральный московский царь, не дерзнувший встать на чью-то сторону в этой войне. Вы чувствуете? Как говорит Библия, нет ничего нового под солнцем. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. Люди говорят, смотрите, сегодня вот это новое. Но и это было в веках бывших прежде нас. Просто у людей нет памяти о прежнем. И мы с вами видим, что вот эти вот возня бульдогов под коврами, оказывается, она может, если честно, она может даже в некоторых веру ослабить. И поэтому, когда мы с вами откровенно и трезво рассуждаем об этом, мы должны с вами понять. Мы веруем в единую святую соборную апостольскую церковь, как в невидимый объект веры. Это церковь невидимая, это мистическое тело Христово. А в реальные храмы мы ходим, и в реальных церквях исторических мы состоим организационно. И это очень серьезный вопрос. Обетование, что врата ада не одолеют церкви, дано церкви невидимой, мистической церкви, как объекту веры. А исторические церкви могут отступить от Бога, поступить неправильно, и их реальные конкретные члены и представители. Они могут даже сойти с исторической арены, и это будет в промысле Божьем. Не им было дано обетование, что их врата ада не одолеют. Это очень важный вопрос для различия, чтобы мы не смущались, во что мы веруем и куда мы ходим.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Итак, победоносное шествие православия, так сказать, под прикрытием солдат римской армии. Как мы уже упомянули, Феодосий Великий распорядился у ариан все храмы забрать и передать их православным. Казалось бы, что проще. Однако зачастую не совсем понятно было, православное это кто? Кому конкретно передавать имущество инакомыслящих? Ну, вот тот же самый военный министр императора Феодосия приезжает в Антиохию. И что там видит? Ариан изгнать, пожалуйста. А дальше надо отдать имущество православному епископу. Но их в Антиохии трое, и друг с другом они не разговаривают. Один был Милетий, новоникеец. Второй павлин, староникеец, в сторону друг друга не глядящие. Правда, Афанасий Великий был в общении с павлином. А третий Виталий, епископ православный, но ученик Аполлинария Ладикийского. То есть, получается, три епископа, все трое против ариан. И Милетий, павлин, и Виталий. И три православных общины, где они епископствуют. Но кому отдавать храмы? И это тоже проблема, которую надо было решать на соборе епископов. А первый повод, как мы уже с вами говорили, это просьба Григория Назианзина подтвердить его полномочия на Константинопольской кафедре. Ну и потом еще надо было высказаться по поводу арианства еще раз. Какие коты пробежали между Милетием и павлином? Община Милетия была больше, павлина меньше. Но павлинисты больше пострадали от ариан, были гонимы все эти годы и считали себя заслуженными. Почему гонимы больше? Они стояли на фундаментальных сторонникейских позициях. А милетиан, занимающих более мягкую позицию, считали полуарианами. На переговорах, организованных вышеупомянутым военным министром, звали его Сапор, проговаривались следующие варианты. Предложение кому-либо из епископов уйти на покой было отвергнуто, понятно почему. И амбиции человеческие, да и общины не очень поймут такой шаг. И тогда Милетий выдвинул свое предложение. Если кто-то из них умрет, то второй станет епископом и той, и другой общины. Виталий тут как бы за скобками остается, потому что его подозревали в аполлинаризме. Павлин на это не соглашается. Дескать, мы столько лет терпели, аж с 327 года. И теперь, наконец, наша взяла. Пора бы уже все плоды получить. Все лавры по праву наши. Мы их заслужили. С чего бы нам с кем-то делиться? Тогда Милетий говорит Павлину. Тебя смущает, кто будет на кафедре, кто будет в центре? Тогда давай так. На кафедру, на кресло, где сидит епископ, поставим Евангелие, Слово Божие. А мы с тобой станем по бокам, как сопресвитеры. Будем вдвоем управлять. Но Павлин отказался. Здесь может возникнуть вопрос практический. А что, так можно, чтобы не один, а два епископа управляли одной кафедрой? Почему бы и нет? В Российской империи 300 с лишним лет вся церковь управлялась собранием не только епископов, но и рядового духовенства, и даже мирян. Да и сама природа церкви соборная. Основополагающие вопросы решаются лишь на соборах, поместных или вселенских. Конечно, как говорят в народе, два попа – все одно, что два кота в мешке. Однако в данном случае соуправление двух епископов было бы очень полезно. Важно было уврачевать раскол. А раскол всегда следствие греха, причем обоюдного. А Павлину полезно было бы избежать триумфализма. Судить нам, конечно, неблагочестиво. Мы-то не были в их шкуре. А когда тебя долго преследуют, возникают защитные реакции. Рефлексы, комплексы, обиды. Даже психические отклонения, которые потом остаются навсегда. В чем главная ценность этого милетианского предложения для нас? В том, что это совершенно нормально и церковно рассматривать соепископство – наличие двух или более епископов в одном городе. Да, Павлин отказался, но в церковном сознании этот вариант был вполне приемлемым, и Григорий Богослов, в частности, был за. То есть современники не воспринимали это предложение как нечто дикое, невозможное и надуманное. Вот если бы Милетий предложил, например, назначить епископом свою тетю, кстати, не надо смеяться. Когда-то на Востоке было выдвинуто именно такое предложение – назначить тетю вместо блюстителя. Такое было в Древней Церкви. Но подобное предложение показалось бы современникам Милетия как минимум странным. Хотя почему бы и нет? Богословских ограничений насчет тети нет никаких. Значит, еще раз. Второй Вселенский Собор – был созван императором по просьбе Назианзена для решения прежде всего вот этих двух вопросов. Проблемы с Милетием и Павлином, как епископов Антиохийской церкви, и вопросом признания епископства Григория Богослова на Константинопольской кафедре. Как мы уже говорили с вами, Григорий просил церковной рецепции, единодушного согласия на его епископство в Константинополе. Ведь кто ввел его в собрание? Император Феодосий, причем с отрядом солдат. А народ был против. Предварительно скажу, что собор этот, Второй Вселенский, прошел, мягко говоря, неспокойно. Страсти бушевали и переплескивались через край. Но о всем этом, если даст Бог, мы поговорим с вами в следующий раз. Всего доброго.